Доброе утро всем слушателям радио «Эхо Москвы».
Доброе утро, Владимир Варфоломеев.
Здесь Анна Трифилова, и вместе мы сегодня представляем программу «Утренний субботний разворот». До 9 обсуждение самого интересного и самого важного.
Ну, после 8 часов поговорим о насущном. Уже близко-близко, 4 ноября, московские власти разрешили проведение русского марша. Правильно они сделали или нет, хотим спросить мы вас по телефону 363-3659. Можете, конечно, писать смски плюс 7985-970-4545. Ну и твиттер наш тоже работает, аккаунт вызван. Это после 8.
Те же самые средства связи понадобятся уже совсем скоро, потому что в ближайшие минуты начнем обсуждение серьезной натовской угрозы, как считают некоторые. Через несколько часов огромные силы Североатлантического альянса начинают самые крупные за последние годы военные маневры совсем рядом с нашими границами. И легенда этих учений такова, что, кажется, делается намек на российскую агрессию. Давайте обсудим, вызывает ли беспокойство у нас крупные учения НАТО вблизи российских границ. Созвонимся, спишемся после прогноза погоды.
В эфире вам рассказывают не все.
Интересная новость про олимпийскую 100-рублевку. Блог Андрея Мальгина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Есть приятные новости. Несмотря на то, что нам обещали сегодня местами небольшой дождь, по новым сведениям, день пройдет без осадков. Сейчас в столице 5 градусов тепла, 748 миллиметров ртутного столба давления и 86% влажность. Ну, будет облачно с прояснениями до 9 градусов. В городе днем, по области даже до 11.
Но сейчас не очень-то тепло, всего-навсего плюс 5. И минувшим вечером тоже было довольно зябко. Я когда добирался до радиостанции, пришлось даже накинуть меховой капюшон.
Ну, я тебе скажу, что по сравнению с 1920 годом, когда температура была -22,9, мы просто в шоколаде. Хотя, конечно, не дотягиваем до 1942, когда было плюс 12.
Плюс 12. Но если сегодня по области до плюс 11, и вдруг еще выглянет солнышко, не исключено, что мы этот рекорд побьем. Кстати, погода последних дней в Москве, когда мы уже устанавливали рекордное достижение, она теплее обычного почти на 6 градусов. Вот такое серьезное превышение климатической нормы.
А ты уже начал считать, сколько осталось дней до календарной зимы, Нового года и все такое?
Ну, до наступления зимы-то 28 дней, ну а дальше сама считай.
Не хочу.
Весна, увы, пока что за горами.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Сама эта аббревиатура НАТО у нескольких поколений наших граждан, мне кажется, вызывала шок и трепет. И когда мы только слышали название этого военно-политического западного блока, предполагали, что это та самая страшная агрессивная сила, которая непрерывно тренируется и готовится к тому, чтобы в нужный момент наброситься на нашу с вами любимую родину и растерзать ее, клочья разорвать.
Ну, мы с тобой дети советской страны, поэтому я уверена, что ты тоже помнишь карикатуры, которые часто публиковали. Как правило, когда рисовали всяких деятелей НАТО, помнишь, такие были старички с длинными такими носами, скрюченными пальцами, которые вот хотят заграбаться.
Когда я служил в советской армии на политзанятиях, там отнюдь не ограничивались карикатурами, а серьезно объясняли, что именно там находится основной потенциальный противник или даже, откровенно говоря, враг нашего советского государства, который так и норовит какую-нибудь подлянку нам сделать и уж точно готовиться к широкомасштабной и большой войне. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что совсем скоро, буквально через несколько часов и в непосредственной близости от наших с вами границ, НАТО начинает крупнейшие за последние 10 лет военные учения. Вот немного деталей предстоящих сегодняшних маневров. Называются они «Steadfast Jazz». Что-то музыкальное в этом есть, но лирики, мне кажется, мало. Маневры пройдут на территории республик Балтии, а также Польши. В них примут участие около 6 тысяч военнослужащих. В учениях будут задействованы сухопутные, морские, военно-воздушные подразделения 25 государств, в основном членов Североатлантического альянса, а также стран-партнеров. Кстати, обратите на их состав. Финляндия, Швеция и Украина. А в качестве наблюдателей приглашены представители России. Ну, между прочим, наши военные люди из Министерства обороны еще летом, когда только, видимо, нашей разведке стало известно о том, что НАТО готовит подобное действие, уже заявили, что от этого всего попахивает холодной войной. В Минобороны вызвало недоумение заявленная цель этого учения, предполагающего задействование статьи 5 Вашингтонского договора по реагированию на агрессию. Там о чем идет речь? В соответствии с уставом НАТО, их ключевыми основополагающими документами, если происходит нападение на одну из стран-членов блока, то весь альянс воспринимает это как атаку против себя целиком.
Ну да.
И, соответственно, все бросаются на помощь. И вот агентство ИТАРТАС цитирует сценарий этих учений. Легенда предусматривает возможность возникновения регионального конфликта. Некая страна, интересно, кто бы это мог быть, не являющаяся членом НАТО, предъявляет территориальные претензии к Эстонии и захватывает часть ее территории. Североатлантический альянс принимает решение о запуске механизма коллективной обороны и направляет в район конфликта силы быстрого реагирования. Интересно, кто бы это мог из соседей оккупировать часть Эстонии?
Вот нам Диггер...
На кого это они намекают?
Вот нам Диггер написал, а надо было взять, да и поучаствовать в играх в роли этого самого агрессора. Почему бы и нет?
Ну, кстати, если кто-то направляется туда для защиты Эстонии, наверняка какие-то люди, солдатики должны изображать и вот этих самых нападающих.
Ну, как, да, похоже на детские игры. Сегодня ты будешь вредителем. Не хочу, как, не хочу.
Как мы не хотели в детстве роль фашистов, конечно, играть в дворовых играх.
Конечно, никто не хотел. Но тут не фашисты, а просто какие-то агрессоры нехорошие. А натовцы ведь начинают учения, а не войну, пишет нам Сергей из Барнаула. Все-таки разница между этими понятиями весьма существенно. То есть, дескать, пускай себе учатся.
Скажите мне, Сергей, для чего учения проводятся? На тренировках они что отрабатывают? Нечто противоположное тому, что собираются в реальных боевых условиях применять? Мне кажется, нет.
А ну, может быть, такой, знаешь, вдруг спросят, а у нас нет. Есть. Мы должны быть готовы, подумала НАТО. Но почему-то подумала вот именно про этого агрессора, который нападает на бедную несчастную Литву, да?
Эстонию.
Эстония.
Хотя первоначально, вот те самые летние сообщения, которые я процитировал, там речь шла о том, что нападение будет на Польшу. Ну, угу. Видимо, передумали, и жертвой сделали невинную Эстонию.
Ну, вообще, честно говоря, согласись, неприятненько, когда у твоих границ вот это происходит. То есть прям вот здесь, в соседней квартире буквально. Кто-то готовится и как бы намекает.
А что неприятного? Покрепче окна и двери закрой у себя, сиди, включи музыку погромче с телевизором и не замечай, что там происходит.
А в это время сосед у тебя в тамбуре делает вид, что ты на него напал и готовится отразить агрессию. А ты телевизор погромче с этим, с Малаховым, пусть говорят.
Пусть говорят, пусть тренируются. Ну что, вызывает ли беспокойство у вас крупные маневры НАТО, но это действительно очень крупное учение, вблизи российских границ? Вот тут совсем неподалеку.
363-3659 – это телефон прямого эфира. Ну и пока вы его набираете, еще несколько смс-ок. Павел пишет: НАТО пусть делает, что хочет. Мы должны решать проблемы своего отечества. Угроза для наших союзников армии и флота точно не с Запада. Откуда? Хотелось бы поинтересоваться, если она есть. Так, сейчас я посмотрю. Звонки. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ярослав, город Барнаул.
Слушаем вас внимательно. Да.
Да я вот думаю, пока ядерное оружие есть, по-моему, ничего не угрожает России. Советский Союз развалился от внутренних проблем, никто же не нападал. Поэтому надо думать о своих внутренних проблемах. А маневры это, ну так, наверное, для внутреннего пользования там в Балтике, в Европе, чтобы они вот как бы видели, что они все у них нормально.
Помните, Ярослав, часть тех внутренних проблем, из-за которых, как вы говорите, распался Советский Союз. Они были спровоцированы тем, что огромное количество средств и финансовых, и человеческих уходило на выравнивание позиций в рамках гонки вооружений. Штаты, НАТО нас подхлёстывали, а мы вкладывались все больше и больше, и в том числе из-за этого страна и разорилась. И вот сегодня те самые учения, которые начинают натовцы, это ведь их, ну скажем так, симметричный ответ на другие маневры, которые относительно недавно под названием «Запад-2013» проводили Россия и Беларусь. И там по сценарию шло отражение агрессии неких террористов, 800 человек, которые прибыли из Евросоюза. Мы провели такие учения с намеком. Они свои проводят. Теперь, естественно, и мы должны будем придумать какой-то новый ответ. Вот это и называется гонка, ну скажем так, гонка оружий, гонка военных тактик и стратегий, и это опять может подорвать нас.
Ну, я не знаю, сколько у нас на оборону уходит денег.
Много.
В Советском Союзе,
да,
там,
фига.
По-моему, бюджет был, я в процентах не помню, но много. Ну, вот маневр 1000 солдат, сколько денег на это уйдет? Ну, наверное, много. Ну, а в другом случае, ну, не потратят эти деньги на маневры, все равно чиновники разворуют. То есть, так хоть... Хоть картинка по телевизору прикольная, солдаты там, что такое.
Я думаю, что, Ярослав, ту картинку, которую покажет наше советское телевидение, там эти натовские солдаты не будут выглядеть прикольно. Скорее, наоборот, угрожающе.
Денег, что ли, жалко? Вот на Олимпиаду в Сочи деньги жалеют, но все равно они... эти деньги разворуют, так хоть Олимпиада будет. Ну, что тут переживать?
Вот мне кажется, смысл того, о чем сейчас говорит наш слушатель, все настолько плохо,
спасибо,
что хуже
большое,
уже быть не может.
Да, да, да. Может, все равно разворуют, пускай хоть потратят хотя бы на прикольно. Да, это отлично, на самом деле. Здесь, ты знаешь, страшно-страшно мне, потому что на смс-ке пошли идеи, кто может быть агрессором, и главное, что они не подписаны. Поэтому мне как-то, я вот беспокоюсь, кто это нам присылает.
Ну, зато здесь есть одно конкретное рационализаторское предложение от Олега, это последняя смс-ка. Угу. Надо Онищенко натравить, и тогда все учения закончатся. Понимаете, сняли его, я уж думаю, не без усилий ли натовской разведки?
Да наверняка. Конечно.
Обезглавили наш штаб, понимаете?
Угу. Сергей из Тюмени пишет: мировой жандарм должен быть в хорошей форме, пусть тренируется. Ну, тоже, в общем, не жалко нам совершенно. Пускай действительно побегают.
Нет, но в данном случае это мировой жандарм, речь идет о западниках.
Ну да, ну пусть тренируются, вот как все равно разворуют, как говорил Ярослав.
Но тогда мускулы жандарма будут еще сильнее накачаны, и такой мощный культурист-жандарм еще опаснее для нас?
Мне вот не нравится, что они так близко тренируются. Вот меня это беспокоит.
Причем
прям
здесь,
вот,
здесь
прям
дело даже не только вот в географической близости, а в том, что это происходит на территории республик, которые еще совсем недавно были нашей с вами общей частью.
Да. И эти, Украина, просто вот родные люди.
То есть Украина не только смотрит в Евросоюз, готовясь подписывать
она
договор об ассоциации,
одной
но
ногой...
и с НАТО в учениях на нашей бывшей территории. Фантастика.
Все нас обижают. Отбоялись, пишет Гульнара, хватит. Бойся врага ближнего, а не дальнего. Ну вот, кстати, не знаю насчет отбоялись. Россия тоже проводит совместные учения с Китаем, пишет Роза. А, Виктор, что поделаешь, а нам остается только теснее сплотиться вокруг родной единой России. Сомкнем ряды.
К сообщению Розы. Уважаемая наша слушательница, Россия, Китай и другие страны, скажем, вот этой Шанхайской организации сотрудничества действительно вместе проводят тренировки. Но ведь это происходит не у границ Великобритании или Венгрии, правда?
Правда.
А совсем в другой части планеты. И, наверное, напрямую это не несет в себе потенциальную угрозу Европе. И это даже не является символом такой угрозы.
Смотри, какое тонкое замечание от Александра из Ленинграда. Он нам пишет: НАТО, на самом деле, хочет показать, кто ненавидит Россию. То есть вообще они на нас работают. Они нам показывают, кто нас не любит. Вот Украина нас не любит, например. Они говорят: посмотрите.
А, они палят наших тайных врагов.
Они нам помогают, на самом деле.
363-3659 – это прямой эфир радио «Эхо Москвы». Вызывает ли у вас беспокойство крупные маневры НАТО вблизи российских границ, которые сегодня начнутся с часу на час?
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе
как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Меня зовут Сергей. Да. Офис Москвы.
Сергей, вы, пожалуйста, подальше от радиоприемника или сделайте приемник потише, пожалуйста.
По поводу Эстонии. Совершенно недавно в этом году были учения в Калининградской области, очень мощные, совместно с Белоруссией. Но там отрабатывалось не нападение на вероятного противника, а борьба с терроризмом.
Ну вот да, 800 террористов, пришедших из Европы.
Ну да. А какая разница между военными учениями в Эстонии и этими? То есть так выходит, баш на баш поиграешь.
Поясните свою мысль, Сергей, пожалуйста, я не очень понимаю.
Мы поигрались в войнушку у территории НАТО, у Польши, угу, в Калининградской области. И теперь они поиграются в войнушку. Ничего страшного уже не происходит.
Давайте из этого какой-нибудь вывод сделаем. Вы не видите угрозы для нас?
Абсолютно никакой.
А вот европейцы, я помню ту реакцию на учение «Запад-2013», она была весьма настороженной. Вот почему-то европейцы наши маневры с белорусами восприняли всерьез.
Понимаете, я думаю, что это все-таки средство массовой информации. Подавляющее большинство народа абсолютно не видит никакой угрозы ни в нашей стране, ни в Европе.
Вот,
потому что если не будут нагнетать...
Я с вами не соглашусь. Я уже, наверное, после кратких новостей вам расскажу несколько опросов.
Нет, скажите, вы знаете, мы это... Признаюсь, в любви я просто каждое утро, начинаю каждый день, каждое утро...
Спасибо большое.
Спасибо. Счастливо, удачи, продолжайте свое утро вместе с нами. Как-то насчет того, чтобы запустить электронное голосование?
У нас есть сегодня не только опросы профессиональных социологов, но мы сегодня тут займемся и действительно небольшими самопальными исследованиями.
Да.
Передадим их, конечно, и в Министерство обороны, и в Генеральный штаб, и в блок
НАТО. И в
НАТО
тоже, конечно.
Отправим.
Пусть знают.
Если у вас вызывают беспокойство крупные маневры НАТО, между прочим, крупнейшие за последние десятилетия, вблизи российских границ, в Прибалтике, совсем рядом, позвоните 660-06-64.
Ну, а если у вас никакого беспокойства это все не вызывает, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, конечно, это тревожно и потенциально, наверное, как-то угрожает России. 660-06-64.
Да пусть делают, что хотят. 660-06-65.
Знаете, как все это будет проходить? Полигонные фазы маневра состоятся в нескольких местах, в том числе в Поморском воеводстве Польши, а в ходе штабной части учений командование будет дислоцировано в городе Адаже вблизи Ринги. Руководить ходом маневра будут Объединенный центр военных операций НАТО. Боевые действия отработают тысячи солдат мотострелковых войск, батальон войск защиты от оружия массового поражения, подразделение по борьбе с бронетанковыми войсками, радиоэлектронной войны и разведки, выделено несколько десятков единиц боевой техники, в том числе 40 самолетов и вертолетов, включая F-16, МиГ-29, Су-22, Ми-8. В морскую фазу маневра вовлечены 15 боевых частей, в том числе 2 подводные лодки, корабли и фрегаты противоминной обороны.
Надо будет съездить посмотреть, пишет нам Лена из Санкт-Петербурга до Эстонии. 2 часа езды. А можно будет это посмотреть?
2 часа езды. И представляете себе, 2 минуты время полета ракеты. Примерно.
Зачем ты запугиваешь?
Что в одну сторону, что в другую.
Зачем ты запугиваешь?
Так уже легче на душе.
Нет, подожди, всего 2 минуты.
А не
нас,
их.
А мы-то тоже с разницей там в 10 секунд. То есть в общей сложности 2 минуты 10 секунд и все.
Если у вас вызывают беспокойство сегодняшние, они начинаются только сегодня, крупные маневры НАТО рядом с российскими границами, 660-06-64.
Ну, если не вызывают, 660-06-65.
Разговор об этом продолжим в рамках утреннего субботнего разворота на «Эхе Москвы» через несколько минут. Сегодня с вами Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев.
Разворот. Ворот.
Столица 7.35, это время московское, в Прибалтике немного меньше и, соответственно, чуть больше времени, наверное, остается до начала масштабных учений НАТО, самых крупных за последние лет 10. Основная часть маневров будет проходить со 2 по 9 ноября на территории Латвии, Польши и морской акватории этих стран. В учениях примут участие более 6 тысяч военных из стран НАТО, а также военнослужащие Финляндии, Швеции и даже Украины. Главная задача учения – обучение и проверка сил реагирования НАТО. По сценарию военные будут отражать агрессию противника в отношении одного из членов Альянса. Агентство «Новый регион» аналитический материал небольшой этому посвятило и, в частности, пишет. Масштабное учение НАТО на территории стран Балтии – это, очевидно, ответ совместным учениям России и Беларуси «Запад-2013», которые проходили недавно рядом с границами балтийских стран. Масштабность российско-белорусских маневров вызвала тогда беспокойство и резкие заявления всех глав стран Балтийского региона. Сценарий тех учений заключался в отражении атаки 800 террористов, внезапно вторгшихся на территорию Беларуси и стран ЕС. Многим этот сценарий показался нелепым. Западные СМИ откровенно смеялись над плохо законспирированной задачей учений, задаваясь вопросами, не перепутали ли Путин и Лукашенко Евросоюз с Сомали. Явная демонстрация России своей военной силы странам Балтии заставила тогда многих балтийских политиков вновь заговорить о реальности российской угрозы. Но, впрочем, сценарий нынешних натовских маневров тоже вызывает удивление. Как может появиться военная агрессия там, против Эстонии или Польши почти в центре Евросоюза? Единственным агрессором здесь может выступать только Россия, имеющая выход в Балтийское море. В любом случае, два подряд масштабных учения с Запада против Востока вновь напомнили времена Холодной войны, когда диалог практически отсутствовал, но зато была демонстрация силы, заключает агентство «Новый регион». Наш вопрос, обращенный к вам, вызывают ли у вас беспокойство крупные военные маневры стран НАТО у самых наших границ? Если да, что-то тревожно на душе, звоните 660-0664.
Если нет, 660-0665. Ну и прекрасное название у операции «Стойкий джаз». Значит, СМС. Сейчас пишет нам Коля из Липецка. Возбудится Дума, примут пару законов, и паритет будет восстановлен. Нет повода для переживаний. Сергей Алексеев из Томска. Просто генералам НАТО нужно осваивать выделенный бюджет. Как, впрочем, и нашим генералам тоже ничего личного. Владимир. Да пусть учатся троечники. И Александр пишет нам, никакой угрозы для ядерной России я не вижу в этих учениях. Для России реальная угроза с Арабского Востока и Исламистского Северного Кавказа. Вот, кстати, я обещала опросы рассказать. Вот в 2011 году Левада-центр спрашивал, есть ли у России враги. И более 2/3 населения страны сказали, что враги есть. Чаще всего упоминают чеченских боевиков. На втором месте США, а на третьем как раз НАТО. И ты знаешь, я посмотрела опросы еще за несколько лет, вот прямо с 97 года, больше половины считают, что у России есть основания опасаться стран Запада, входящих в блок НАТО. Каждый год больше половины россиян, вплоть до, вот, получается, 2011 года, да, новых опросов нет, считают, что да, страшно вообще-то. Вот они, наши враги.
Давайте теперь об этом поговорим.
По телефону.
Лицом к лицу.
363-3659 – это телефон прямого эфира. Звоните, обсудим. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Аркадий, Москва.
Да, Аркадий.
Вы знаете, ну, как вам сказать, у нас короткая память. Я помню 7-8 год, когда были все состояния нефтегазового опьянения. Вспомнили о величии истории. Даже такой, как писатель Веллер говорил, что надо присоединять там Белоруссию, там, надо разбираться со странами Балтии, с территорией со странами Балтии, с Украиной, с Казахстаном. А некоторые наиболее отвязные вспоминали даже царство польское и великое княжество финляндское. Так что, извините, с чьей стороны, вот чтобы они пытались что-то от нас, от кого там присоединить, такого не было.
Аркадий, может быть, мы вместе с вами немножко хуже информировать на относительно планов натовских политиков?
Не знаю. Во всяком случае, вслух они такого не заявляли. Наши такое заявляли вслух. А что касается мирового жандарма, вот интересно, когда говоришь с людьми действительно из, так сказать, со всего мира, они как-то, у нас сразу отрицательная реакция, жандарм. Они говорят, что очень хорошо, что жандарм. жандарм придет на помощь, когда позовут, и не забудет уйти, когда помощь окажет.
Аркадий, я, может быть, и разделил бы отчасти ваше такое утреннее благодушие, если бы не один факт. Они сегодняшние маневры-то проводят не где-нибудь на юге, там, где недалеко относительно, недалеко через море африканские страны, или в регионе, который недалек от Ближнего Востока неспокойного. Они же это проводят рядом с нами, откровенно намекая на то, кого они рассматривают в качестве потенциального агрессора.
Так мы сами себя заявляли потенциальным агрессором, я уже говорил.
Вот, так отсюда-то мы с вами должны испытывать некую обеспокоенность настроениями в натовском блоке.
Да нет, наоборот, я рад, что у них такое, так сказать, трезвое настроение, и что они защищают своих союзников, а то у наших идиотов может хватить ума действительно что-нибудь прихватить там. Скажем, объявить о там насилии над русским меньшинством в странах Балтии, просто были такие программы, и по судетскому сценарию принять свои меры.
Вы как-то прям за них больше переживаете, чем за нас, почему-то.
А за нас я не переживаю, я как-то совершенно уверен, что вторгаться к нам никто не собирается, во всяком случае, в западном направлении. В этом я уверен, абсолютно.
Спасибо большое. Спасибо вам, Аркадий. Почитаем СМС, а я напомню пока о голосовании. Если у вас вызывает беспокойство сегодняшние натовские учения у российских границ, 660-06-64.
Ну, если не вызывает беспокойство, 660-06-65. По поводу СМС, хочу еще раз вам напомнить, не забывайте подписываться. Много хороших СМС-ок из Твиттера, но они не подписаны, не могу прочитать. Марк из Москвы. Это дело самих стран, с кем вступать в союз и проводить маневры. А чьей там частью они когда-то были? Это можно вспоминать Золотую Орду или Римскую империю. Сергей из Тюмени. Нам бы с Украиной измутить какой-нибудь территориальный конфликт. Глядишь, Украину так же, как Грузию, в НАТО не примут. Какой-то мне не нравится такой сценарий. Так, опять не подписаны. Для России представляет угрозу не НАТО, а внутренний национализм. А почему сразу Россию, пишет Айрат? Из Балтийского моря на Эстонию могут напасть даже пираты Карибского моря. И, кстати, еще Айрат нам пишет, вот после узаконенных пыток в СИЗО и тюрьмах НАТО уже не так страшно. Не вызывает никакого беспокойства у человека, подписавшегося СКВ. Подумаешь, мальчики захотели в войну поиграть.
Прекрасная расшифровка аббревиатуры НАТО из Твиттера, да. От Сирила Скару.
Нас атакует Темная Орда.
Нас атакует Темная Орда. По-моему, прекрасно.
Ну, слушай, тоже вспомним советское наше детство, что там только не придумывали. Вот это откуда-то оттуда все-таки страсти мордасти.
363-3659, телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы». Может быть, кого-то беспокоит все-таки?
Здравствуйте, как вас зовут?
НАТО.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Вы в прямом эфире. Дмитрий, пожалуйста, приемник уберите, подальше отойдите. Ага.
Так. Вы знаете, вы вот сейчас вот говорили о том, что перед новостями вы сказали, что Россия тратит много денег на оборону. Вот, я посмеялся. Вы, наверное, просто не в курсе, что военный бюджет России 70 миллиардов долларов.
Смотрите, смотрите, Дмитрий, вы сейчас будете сравнивать, наверное, с какой-нибудь Америкой. Мы же не абсолютные цифры сравниваем, а доли в наших каждом бюджете.
Ну да, но вы просто сопоставьте 70 миллиардов долларов российские и 720 миллиардов американские.
Ну, мне кажется, лучше сравнивать себя с собой. Вот в нашем бюджете это большая цифра.
В нашем, да, большая. Плюс еще, если учесть, что какая часть этих денег уходит на всяких там Евгений Васильевых там и прочих, поэтому... Россия. А что касается угрозы от НАТО, да, НАТО для России представляет угрозу. НАТО представляет угрозу для всех диктаторских государств, коим является Россия. Но Россия с ее нелетающими булавами, ржавым оружием, коррумпированными генералами и забитыми солдатами – это не сила, которая может сопротивляться НАТО.
Смотрите, Дмитрий, возвращаясь к вашему первому тезису экономическому, помните, ну, известную присказку, что пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот разница бюджетов, в том числе военных. Все эти маневры, новые виды вооружений, солдаты, все это требует огромных средств. Вот будем гнаться друг за другом. Они-то протянут долго, а мы можем быстро кончится.
Но факт то, что даже если будет сопоставимый бюджет, у Советского Союза был сопоставимый бюджет военный с Америкой. И что это, спасло советиков? Пришло время, Америка их уничтожила.
Знаете, Дмитрий, так мне кажется, вот по вашему тону и потому, что вы говорите, вторгнутся к нам натовские войска, вы будете встречать их хлебом с солью, Дмитрий.
Вы знаете, ради избавления от нынешнего режима, да. Хлебом с солью.
Спасибо, Дмитрий.
Благодарю вас.
Ну, такие истории ведь были во время Великой Отечественной войны, да? Все лучше, чем коммунисты, пусть даже и фашисты. Кстати, Роман из Красноярска.
В данном
как раз...
случае надо сказать честно, что, по-моему, фашистов больше у нас тут нынче.
Это правда. Это правда. И это правда, и это странно, честно говоря, до сих пор понимаю.
На европейских стадионах давно я не видел нацистской свастики.
Поразительно. А Роман из Красноярска, вот тоже в том же ключе, что и Дмитрий выступает, пишет нам, да при них, если что, хуже точно не будет. Очень непатриотично, Роман. Они нас боятся, ядерная страна разваливается, пишет нам Сергей. То есть они нас боятся, потому раньше они боялись, потому что мы мощные были, а теперь боятся, потому что мы разваливаемся, и действительно не туда что-нибудь полетит.
Я понял, каким может быть асимметричный ответ наш на натовские учения, которые называются «Стойкий джаз». Сегодня они начинаются в Балтике. Да запретят у нас джазовую музыку, вот и все.
Опять? Сколько можно?
23% слушателей «Эхо Москвы» признаются, масштабные, самые крупные за последние десятилетия натовские маневры, причем рядом с нашими границами, конечно, вызывают беспокойство. 23%.
Ну и 77% не беспокоятся. А вот Александр из Томской области пишет, а я вообще не мучаюсь, никто к нам не полезет, хлопотно больно.
Предлагаю завершить этот час прекрасным лозунгом «Пусть всегда будет солнце» и «Миру мир». Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев. Встретимся после 8.
Разворот.
Утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы» открывает долгие выходные. Их впереди целых 3. Здравствуйте.
Доброе утро. В студии Владимир Варфоломеев. И я здесь тоже есть, Анна Трифилова.
Третьим выходным днем будет день праздничный, понедельник, 4 ноября, день, как он называется, народного единства.
Да.
Знаешь, вот в этот раз я, наверное, впервые пойду на русский марш.
У меня почему-то такое ощущение, что в прошлом году я это уже говорил.
Нет.
Не ходил? Нет.
Я не был на русском марше, но, возможно, планировал. Причем, если пойду, то не как журналист. Но и не как участник.
А как кто, прости?
Как экскурсовод. Дело в том, что сейчас в Москве находится группа американских журналистов, и некоторые из них выразили желание посмотреть на крупную акцию в Москве.
Ну, ты даешь.
И, возможно, я выступлю в роли гида. Хотя американское посольство рекомендовало приближаться к Люблину в этот день.
Ну, а ты чего? Зачем берешь на себя?
Ну, как я брошу?
Роль?
А их одних.
А им так хочется. Да?
Но они
Больше в Москве, конечно, нечего посмотреть.
Они журналисты.
Ну что, велопробег еще, по-моему, будет у нас. И что-то еще такое.
Нужно их отвлечь.
Да.
Отвезти на экскурсию в город Суздаль. Тоже русский город прекрасный, между прочим. Ну что, на самом деле о русском марше пойдет у нас речь в ближайший час. Накануне окончательно стороны подтвердили, что есть согласование этого массового мероприятия в столичном районе Люблино на юго-востоке. Днем несколько часов это будет продолжаться, все включая сбор, шествие, митинг и концерт 4 ноября. Мы хотим у вас спросить, правильно ли поступили власти, разрешив этот русский марш. Причем в нашем разговоре могут поучаствовать, естественно, не только москвичи, потому что, по словам организаторов, в этот раз подобные мероприятия могут пройти в рекордном количестве российских городов. Их будет примерно 100. У вас тоже под окнами, не исключено, русские будут маршировать. Правильно делают власти, разрешая русские марши.
Можете нам звонить через некоторое время 363-3659, но писать можно уже сейчас. Наш аккаунт в Твиттере вызван, а СМС можно писать по номеру +7 985 970 45 45.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Если вы хотите наконец-то отдохнуть от вашего чада и пристроить его в хорошие руки на целый час, если вы хотите, чтобы ваш мелкий перестал грызть ногти, дергать кошку за усы и размазывать кефир по клавиатуре вашего компьютера, скорее тащите это чудо к радиоприемникам, а мы уже с ним поговорим. Только у нас лучшие укротители детей и их родителей. Раздача подарков и призов. Фантастические истории и сказки. Детская площадка с папашей Гульком. Каждую субботу после 9 утра.
Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом 1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru.
Кровавые деспоты или рабы на галерах? Что представляла собой диктатура в Риме? И как Октавиану Августу удалось превратить республику в империю? Об этом читайте в новом номере журнала «Дилетант». Также на страницах журнала. Российская эмиграция в Британию началась еще в 17 веке. Почему наши соотечественники так стремились на Туманный Альбион и что давала им новая родина? А также подробное устройство грозных осадных башен и новый исторический кроссворд. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра.
Разворот. Новость минувшего дня такова. Власти Москвы согласовали проведение русского марша в Люблино 4 ноября численностью до 15 тысяч, сообщил глава Департамента безопасности столицы Алексей Майоров. В интервью агентству РИА он сказал: «Наиболее массовым мероприятием в этот праздничный день, по нашей оценке, может быть митинг и шествие в Люблино, проводимые группой граждан под лозунгом празднования Дня народного единства. Там согласована численность до 15 тысяч. Шествие пройдет по улице Перерва до Люблинской улицы, где в сквере состоится концерт». Националисты, между тем, сами считают, что на русском марше людей будет заметно больше. Они полагают, что нынешнее мероприятие окажется самым массовым за все годы, а проводятся русские марши с середины нулевых, когда, собственно, этот праздник искусственный был придуман и организован. И они ждут вот 30 тысяч, но за это, правда, уже Дмитрию Демушкину, например, прокуратура сделала предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Нельзя,
многовато.
Нельзя превышать. Многовато. Грешновато.
Грешновато.
Да. Но сами националисты полагают, что не только в Москве, но и в десятках других российских городов на улицы выйдут тысячи и, возможно, десятки тысяч людей в рамках русского марша. Ну и об этом, в частности, Дмитрий Демушкин, уже упомянутый лидер объединения «Русские», говорил на днях. Давайте послушаем.
Надеемся, что этот русский марш станет самым крупным, самым успешным. С детьми, с женами, ничего не боясь, могут пойти и показать свое единство, показать, что русский национализм – это не какие-то маргинальные группы, это абсолютно разные социальные сословия, разные люди, которые идут с общими требованиями. У нас, у русских, к сожалению, нету своих представителей официальных, у нас нет своих парламентов, нет своего президента. И вот русский марш – это такая вот национальная акция, которая может заявлять какие-то требования, чтобы их слышала власть. И мы надеемся, что власть их услышит. В любом случае, это сегодня единственная возможность русским заявлять от своего лица какие-то пункты, какие-то требования, какие-то пожелания, которые бы они хотели, чтобы происходили в их стране. Если у татар есть там свой президент, есть свой парламент, они могут лоббировать свои интересы, то вся наша власть – это люди, которые представляют интересы всех россиян, всех граждан, но никак не русских. И русский народ вот лишен возможности именно отстаивать свои интересы и лоббировать свои права.
Это Дмитрий Демушкин. Оргкомитет русского марша подготовил пока проект 14 требований, которые по итогам шествия и митинга планируется озвучить, одобрить и принять. Но я некоторые из них процитирую, чтобы, может быть, более понятны были мысли и устремления этих людей.
О чем речь?
Ну, там первый тезис. Тут коротко очень. Да, за русское национальное государство, установившееся в России режим Путина, не отвечает интересам русского народа. За очищение власти и силовых структур от воров и бандитов. За освобождение политических заключенных. За прекращение иностранной колонизации, тут расшифрую, мы выступаем за визовый режим со странами Закавказья и за отмену планов путинского правительства по раздаче гражданства жителям этих стран. За прекращение выплаты дани Кавказу, за национальную справедливость, как это расшифровывается, это национально-пропорциональное представительство в органах власти и силовых структурах, за сильную самодостаточную экономику, за русскую промышленность, за права малого и среднего бизнеса, за развитие сельского хозяйства, ну, тут, например, за бесплатное выделение земли всем желающим русским людям.
Что такое русская промышленность, интересно?
Русская промышленность.
Какой-то зверь невиданный.
Ну, тут как-то не очень понятно. За сохранение и развитие нации, здоровье русских – это государственное достояние России. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, если позволишь, я процитирую один из агитационных плакатов.
Даже не знаю. Маршу.
Ну, смотри, здесь вполне мирная картинка. 4 ноября. Ради будущего русских детей. Там младенец какой-то в руках у мамы. Не очень понимаю. А, нет, он Мишку обнимает. Маленький ребенок. И здесь такие вопросы. Твоей жене пришлось рожать в палате, где никто не говорил по-русски? В твоей школе появились надписи на непонятном языке? Твою сестру приходится встречать возле метро даже днем? Продолжай сидеть у телевизора и жевать овощи, они полезные. Или выйди на русский марш 4 ноября в Люблино. Докажи, что ты русский, и нас много. Ну, вот такие некоторые идеи и предложения.
Это плакатик такой?
Ну, да. На официальном сайте русского марша.
СМС. И так много чего запрещают, пишет нам Энди. Одна стратегия 31 чего стоит, хотя вообще-то уведомительный порядок. Марина спрашивает, а если мы не русские, но россияне, на марше нам что, делать нечего? Это ведь день единства.
Марина, сходите, посмотрите, будет ли вам там комфортно, будут ли звучать лозунги, которые вы разделяете, будут там рядом люди, с которыми вам интересно и приятно идти, и вы там на месте сможете найти ответ на ваш вопрос. Заочно как ответить. Или... Есть попроще способ. Залезьте в интернет, посмотрите фоторепортажи о предыдущих русских маршах. И дома сидя решите, идти вам или не идти.
Вот мне второй способ нравится больше. Посмотрите сначала, потом решите. Покер из Москвы пишет нам из Твиттера. Этот марш разъединяет людей. Нам нужен марш дружбы, чтобы вместе в разных национальных костюмах по центру города. Георгий, власти Москвы, разрешив русский марш, поступили правильно. Русских в России больше всех. Русский язык главный в общении в России.
Вот что касается общего марша дружбы, который предложил предыдущий автор послания. Да. Кто мешает вам, нам, столичным властям организовать такое мероприятие? Это же не означает наличие русского марша, что все другие акции в этот день невозможны и недопустимы. Националисты с русскими лозунгами идут в Люблино, а вы инициируете и организуете какой-нибудь свой марш дружбы в центре, в парке Горького.
Что ты говоришь? А вот глава Федерации мигрантов России Мухаммад Амин отказался от идеи проведения митинга 4 ноября. На встрече с московскими властями он назвал эту акцию преждевременной. А раньше хотели провести митинг, если мэрия разрешит русский марш. А потом передумали. Не захотели почему-то.
Ведь никто не запрещает марши дружбы в разных национальных костюмах. Просто люди сами почему-то их не устраивают. Это вопрос к ним, к нам, а не к тем, кто устраивает русский марш. Правда?
Елена из Санкт-Петербурга. Конечно, марши эти крайне неприятны, но уж лучше разрешить и проконтролировать, чем запрещать. Кстати, по поводу американского посольства, про которое ты упомянул, мне вот понравилось, знаешь, там было написано, что, так сказать, предостерегают, вот не могу найти бумажку, предостерегают от участия, несмотря на то, что мероприятие... Да, как отметили дипломаты, во время акции могут пройти вспышки насилия, хотя мероприятие будет охранять большое количество полицейских.
Американцам виднее.
Да, впрочем, добавили, что агрессия участников русского марша не будет направлена непосредственно в сторону граждан США. Но лучше не ходить, остерегаться, посоветовали в американском посольстве. 363-365-9 – это телефон прямого эфира. Как вы думаете, правильно ли поступили московские власти, разрешив проведение русского марша 4 ноября? Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Вы в прямом эфире, Алексей, слушаю.
Да, здравствуйте. Да. Я как представитель той самой титульной нации, о которой сейчас идет речь.
Здравствуйте, коллега.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Я считаю, что то, что действительно в состоянии эту страну погубить, это, безусловно, межнациональная рознь. Русский марш — это еще один гвоздь, так сказать, в гроб будущей разделенной России. Вот, собственно говоря, мое мнение. Еще хотел бы очень быстренько так сказать, что в свое время одной из идей Адольфа Гитлера было переселение всех евреев на Мадагаскар. Вот представляете, так сказать, сейчас было бы не радио «Эхо Москвы», а радио «Эхо Мадагаскара». Всего доброго, спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Кстати, коллега, я назвал Алексея не случайно. Иногда, знаете, тех, кто, например, ходит в футболках, в других видах одежды с гордой надписью там «Я русский» или выходит на акции, где подчеркивается национальная принадлежность, их называют там профессиональными русскими. Поэтому, наверное, коллеги.
Евгений из Пензы написал: «Да, моя жена рожала в палате, где не говорили по-русски, в Майами». Повезло вашей жене, Евгений.
И вот после этого флоридцы стали проводить американские марши.
Так, Россия всегда была многонациональной страной, пишет Сергей из Тюмени. А русский марш только разжигает национализм и отвлекает общество от реальных проблем, стоящих перед страной.
Почему он разжигает? Если он проводится один, то, наверное, можно его так воспринять. Если бы власти не допускали татарских, башкирских маршей, чеченских, удмуртских, тувинских, украинских, азербайджанских. Но такого запрета нет. Может быть, разжигают те представители национальности, которые тихо отсиживаются в День народного единства по своим домам и не устраивают своих национальных праздников? И тогда, соответственно, на первый информационный план выходят акции русских. Потому что все остальные ничего не проводят.
То есть ты думаешь, что в День национального единства должен каждый проводить свой национальный марш?
Почему бы нет?
Вот хорошее единство вообще-то. Это что за единство такое?
Хорошо, проведите
русские,
это не 4 ноября, проведите 3 ноября. Они же и 3-го не проводят, и даже 2-го.
А что-то, ты знаешь, не всем разрешают.
Где примеры, когда запретили бы чей-то национальный марш?
Нет, ну вообще мы знаем, что мэрия не всем и не все разрешает, несмотря на уведомительный характер. Вот, кстати, Александр из Екатеринбурга пишет: странная постановка вопроса к нам с тобой. Разве у нас по Конституции не свобода шествий, собраний и так далее? Хотя-то маршируют, дожили. Соблюдение Конституции вызывает удивление.
Уважаемый, мы же сформулировали свой вопрос, исходя из реально существующей в нашей стране практики, правда?
Вот.
В чем
вот
будем здесь сейчас витать в облаках?
Вот ты сам сейчас и говоришь. 363-3659, это телефон прямого эфира. Один звонок еще успеем принять. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
363-3659.
Пожалуйста, уберите радио. Я вас очень прошу. По телефону с нами разговаривайте. Как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Я из Тольятти звоню. Ну, вот наш город, например, национальный совершенно. У меня здесь татарин. Кстати, ничего в этом удивительного не вижу. Наша семья русская. Значит, вот насчет марша, если сказать, то, мне кажется, власть почему разрешила, она побаивается вот этих людей, вот этого движения. И есть такое тайное желание власти опираться на эти движения в случае, если, не дай бог, вот что-то типа болотной возникнет. Это типа что-то альтернативы болотной. Вот на мой взгляд такая. Ну, вот, кстати, это мой день, и в Америке мы общаемся. Значит, я вообще-то уже на пенсии давно, вот, жизнь прожил, много не видел. И за эти годы тем более.
Владимир, значит, правильно разрешают, да, такие мероприятия, или надо их не допускать?
Нет, можно разрешать. Вообще-то, действительно, последнее сообщение, что Конституция у нас для всех равна. Но тогда нужно разрешать и другие мероприятия, как, допустим, маршевые там, секс начнется и так далее, и так далее. Что-то типа этого.
Ну, справедливо. Вполне разумно. Спасибо большое, Владимир.
Владимир, я тебе хочу сказать, что ведь у нас же не из вредности запрещают, ты же знаешь. Мэрия, она же всегда разводит руками и говорит: да мы бы рады. Вот стратегия 31 рад. Но ровно в это время, вот здесь, где вы хотите, будет какое-нибудь там шоу, велопробег, автомобильные там покатушки, еще
что-то. Нет, смотрите, русский марш разрешили, ну или выражаясь официальным языком, согласовали.
Правильно.
С ним нет проблем.
Нет проблем, потому что влюблено в этот день, ничего не происходит такого, что могло бы помешать.
Так и ты за что? За то, чтобы его запретили? Я не понял.
Я в непонимании нахожусь. Я за то, чтобы соблюдалась Конституция, и, соответственно, за то, чтобы его разрешили и за ним приглядывали. Вот мне кажется, что лучше так. Но, с другой стороны, само наличие этого явления вызывает у меня массу вопросов. Ну, просто. Просто лично у меня, как у жителя Москвы, гражданина России.
По итогам предыдущих маршей.
Ну, безусловно. И, кстати, хочу тебя заметить, что ты помнишь, когда первый русский марш был? В каком все были шоке? Как мы здесь, вот здесь, на «Эхо Москвы», тоже это обсуждали. Как это может происходить в нашей стране, победивший фашизм. А теперь привыкли. Теперь уже как-то так нормально.
Ну, может быть, потому что увидели, что никакого особого фашизма в этих маршах и не
что
оказалось.
Такое, что такое никакого особого фашизма?
По-моему, там
что
люди...
Вот есть фашизм и не фашизм. Что такое?
По-моему, лидеры не несли там нацистской символики. По-моему, там речь не шла, я не помню, с трибуны речь не шла о том, чтобы вырезать каких-то инородцев. Что еще под фашизмом можно понимать?
Россия для русских, это как ты считаешь?
Я не считаю этот лозунг фашистским. Не считаю. Россия и для русских, да.
И для русских. Ну вот если бы он был «Россия и для русских».
Там же не сказано, что Россия без татар, Россия без башкир, Россия без грузин.
Хватит кормить Кавказ.
Это не фашистский лозунг. Не фашистский. Речь идет об экономике. Речь идет о возможном разделении страны, если они так ставят этот вопрос. Развал страны – это, наверное, для многих трагедия, но это не фашизм. Мы это слово используем часто по поводу и без. Уместно и не очень, Ань. Нам могут нравиться явления, которые мы видим, но не нужно каждому из них, негативному, приклеивать ярлык фашизма.
Ну, хорошо, объяснил, соглашусь с тобой. Хотя, в целом, мне как-то неприятно.
Звучали ли там какие-то экстремистские высказывания? Да, звучали. Вскидывали ли отдельные молодые люди руки в приветствии, похожем на нацистское? Да, было это. Кто-то их осаживал, но большинство так не поступало. Отдельные люди, да, себя так вели.
В общем, все хорошо.
Я не говорю, что все хорошо.
То есть ты за русский?
Я не говорю о том, что эта акция носит фашистский характер. В нашей стране пропаганда фашизма и нацизма запрещена. И если бы эти мероприятия даже чисто формально были бы таковыми, их никогда бы не разрешили.
Подожди, я тоже не говорила, что эта акция носит фашистский характер. Не надо сейчас. Я этого не говорила. Я говорила, что это...
Я это услышал две минуты назад.
На мой взгляд, неприятная история.
Время голосования.
Давай.
Если вы считаете, что власти поступили правильно, разрешив русский марш 4 ноября, звоните 660-06-64.
Ну, если считаете, что неправильно, 660-06-65. Ну, сейчас посмотрим.
Начался подсчет ваших голосов.
Продолжение совсем скоро.
Разворот.
Если вы считаете, что власти поступили правильно, разрешив, ну хорошо, согласовав русский марш 4 ноября, позвоните 660-06-64.
А если неправильным, 660-06-65. А что ты заменил-то, разрешив на согласовав?
Да некоторые придираются, напоминают тут о Конституции.
Вот тоже, ничего личного, пишет Ингар, если я правильно поставил ударение, фашизм, если даже он русский, не должен пройти. Так, Антон из Москвы. Марши по национальному признаку в многонациональной стране. Это настоящий экстремизм, а не лжеэкстремизм, на который власть периодически пытается нас натравить. С национальными акциями в такой стране надо реально бороться. И вообще вместо этого лжепраздник вести веселый, добрый Хэллоуин. Правильно пишет Валерий из Москвы, чтобы данное явление держать под контролем, иначе этот дремучий шовинизм уйдет в агрессивное посольство. Ренат интересуется, а это Великая Русь будет от моря до моря или до Рязани? А Пётр из Самары пишет, что прошлым летом был в гостях у сестры в Марьино. Неудобств не было. Страдала внучка, кудрявая брюнетка. Цеплялась милиция. Давайте переименуем этот праздник в День вражды и ненависти. Устроим отдельный марш всех наций. Пусть в честном кулачном бою покажут, кто круче. Ольга. Ну и стихи у нас тут есть. Сирил Скару пишет нам в Твиттер. С горением праведным внутри, наганом черным в кобуре и острой шашкой на бедре иду на праздник в ноябре.
Ну вот говорите вы о том, что нужен общий праздник. Люди, которые помнят советское прошлое наше, да? Нас же сгоняли, сводили на общие демонстрации, где мы шли рядом друг с другом, да? Были эти общие праздники. И что, сильно это сблизило как-то страну? Межнациональные конфликты были и тогда, а все это была только декорация. Ну, кого мы обманывали тогда, и кого мы пытаемся сейчас обмануть? Нет,
ну, до такой степени не было это развито. Все-таки. Я не знаю, мне кажется, не было.
Смотрите, бытовая ксенофобия не всегда перерастает, к счастью, в какой-то оголтелый национализм. И, между прочим, именно об этом говорила на неделе наша правозащитница Людмила Алексеева. Она вообще считает, что вот людей таких упертых националистов у нас в стране, к счастью, совсем немного.
Люди националистически настроенные составляют примерно 7% населения. Когда они выходят на русский марш и показывают это обязательно по телевидению, о, сколько их идет, то дает впечатление сила. А почему-то вот эти марши против фальсификации выборов на наших центральных каналах телевизионных не показывали, а там больше людей идет. А когда на этих маршах сказали, а пусть националисты тоже приходят, но выделили их в отдельную колонну, и оказалось, что их кучка. Понимаете? Поэтому на самом деле, с одной стороны, правильно, наша страна больна ксенофобией. Но это бытовая ксенофобия. Вот непривычка жить с непохожими людьми преодолевается путем воспитания, которым, к сожалению, наши власти не занимаются, а наоборот разжигают опасные страсти. Бытовая ксенофобия агрессивного национализма отличается тем, что, ну, знаете, как мне недавно там мой довольно интеллигентный человек сказал, знаете, с такой прямо с болью душевной сказал, знаете, дочка замуж вышла, так вроде ничего хорошего, человек, ну, татарин. Ну и что? Вот, понимаете, но он же не пойдет за это бить татар. Ну, ему неприятно, что дочка вышла, но на свадьбе он гулял. Хотя огорчается, ему бы лучше, чтобы она за какого-нибудь такого курноса вышла. Агрессивный национализм – это... Знаете, где там проходит эта граница между этим агрессивным национализмом и фашизмом? Очень трудно уловить. Вот агрессивные националисты, вот эти разговоры «хватит кормить Кавказ» или выкрики «оградим его там колючей проволокой», да, по-моему, чем Кавказ огораживать колючей проволокой, оградим бы Жириновского. Одного и проволоки меньше. Да. Понимаете, а вот футбольные фанаты, они, думаете, агрессивные националисты? Да это просто такие... задиристая молодежь, которой подраться охота. И она бежит туда подраться. Я думаю, в русском марше значительную часть составляют вот такие ребята, которым просто подраться охота. Чего к правозащитникам привыкать? Они какие-то скучные, они все говорят о том, что всех уважать надо, знаете, все мирно надо, а тут подраться можно. Ну, вот и все. Я не верю в то, что агрессивный национализм у нас в России, даже при том, что его разжигают сверху, сейчас составляет большую силу. Ну, если над этим поработают наши власти с помощью нашего телевидения, то, глядишь, мировой пожар раздуем.
Это Людмила Алексеева и ее выступление на уходящей неделе. Что касается изменений настроений... Отношение к русскому маршу за последние годы серьезно меняется. И об этом свидетельствуют вчерашние данные, обнародованные Левада-центром. 2006 год, когда эти марши только появились. Спрашивали людей, как вы к ним относитесь? Положительно, либо целиком, либо частично. Тогда сказали только 14% положительно. Знаете, сколько сейчас? 40%. Трехкратный рост. Тогда негативно относились к русским маршам 28%, сейчас 26%.
Ну, это бытовая история. Вот здесь нам, например, пишет, кто это пишет? Алексис. Каждая кавказская свадьба в Москве, национальный марш с песнями, лезгинками и стрельбой. Единства уже нет, пишет Гульнара, давно. Это надо признать и как можно скорее исправлять. И на это уйдут десятки лет в лучшем случае. Вот мы с тобой тут пока слушали Алексеева, вспоминали Америку, да? 200 лет им понадобилось, чтобы как-то друг с другом договориться, и то не до конца это удалось. Сергей из Тюмени пишет, на таких маршах обычно зиги кидают. Для меня эти марши напоминают нацистские сборища в Германии. Вот, кстати, тебе хочу сказать, к вопросу о фашизме. Кидают зиги? Кидают. Мы же это видим на фотографиях. Это в порядке вещей.
Разворачивали ли свастику на футбольном матче «Спартак-Шинник»? Разворачивали. Значит ли это, что все фанаты нацисты? Нет, не значит.
Не значит.
Но то хотелось есть... бы, чтобы организаторы русских маршей, а также те, кто составляет на маршах большинство, чтобы они разбирались с этими откровенными нацистами, между прочим. Или сдавали бы в полицию, или заводили бы в подъезды в Марьино, хотя жалко жителей этого района, и там бы учили этих негодяев уму-разуму.
Ну, в общем, надо бы. Но об этом и говорит Алексеева, что на самом деле, если выделить вот этих вот, которые зиги кидают в отдельную колонну, их не так много.
Их... Ну, единица, на самом деле.
Абсолютно. На самом деле, правда. Более того, если посмотреть фотографии за все эти годы, ничего сложного. Это вообще одни и те же люди.
Не они определяют
одни и те же
общий
лица.
Облик того же русского марша или любого другого массового мероприятия. Но хотелось бы четкой и активной позиции большинства. Ребята, скажите, вот те же самые, кто у нас там звучал, Демушкин,
да.
Белов, Крылов, Тор, скажите, вы как относитесь к тем, кто кидает зиги на русских маршах? Вы их поддерживаете? Вы их осуждаете? Вы пытаетесь это пресечь? Или смотрите на это сквозь пальцы? Объясните.
Вот, кстати, хотелось бы послушать их действительно, как они считают. Может быть, для, так сказать, увеличения количества пускай и эти будут. Или все-таки, правильно ты говоришь, нужно как-то с ними разбираться и пресекать, не разрешать. А то все говорят, что мы не националисты, вообще не по этому вопросу вышли, а вот это вот отдельная отщепенца, которая с нами все время ходит. И мы ничего с ними поделать не можем. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Это «Эхо Москвы». Как вас зовут? Алло.
Да.
Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Пожалуйста, приемник уберите, если хотите с нами разговаривать. Здравствуйте.
А, сейчас, минуточку.
Как вас зовут?
Вот я Башкирин. Меня зовут Фарид. Я Башкирин. Да. Город так. Екатеринбург. А мне в какую колонну становиться?
Фарид.
Да.
Вы 18 лет достигли уже?
Мне 60 лет, понимаете?
Вот, смотрите, вы дееспособный самостоятельный человек. Я думаю, что, Фарид, вы можете прийти в мэрию Екатеринбурга и оставить им заявку на проведение башкирского марша. Вам никто не мешает это сделать, Фарид. И будет у вас не только собственная колонна, у вас будет собственный марш.
Мне, знаете, слушать даже больно, что русские. Вот, значит, Москву защищали башкиры, татары. Ну, как это так? Вот сейчас, оказывается, мы понимаете, вот эту дубину даете этому народу. Там начнут громить машины. Вы же знаете, вот Навальный как сказал после этого? Навальный сказал, я еще скажу, когда громить будем машины, прочее.
Фарид, не помню я ни одного русского марша в Москве, во время которого вы устраивали беспорядки. А происходят погромы не во время официально согласованных мероприятий. В Бирюлеве никакого русского марша не было.
Подожди, человек задал конкретный вопрос. Вот он не знает, вот он, может быть, и готов. Ему в какую колонну?
Я ответил. Подайте заявку и проведите тот марш, который вам интересен. Не обязательно принимать участие в любом мероприятии, которое проводится в твоем городе, в твоем
стране. Но это говорит только о разделении. Это не день национального единства, если каждый по своей улице будет ходить. В чем тогда смысл, извини?
В чем смысл искусственного праздника? В нем смысла нет изначально. Когда его там, кто там, господин Цурков придумал.
Спасибо, Фарид. Его хотели же как лучше.
Признайте, что это неудачная затея.
Ну, отбирать праздники, это не популярно.
Не надо отбирать праздники.
Что?
Проведите
назовем
свою
как?
Акцию. Послушай, мы снова по кругу ходим.
Я не понимаю, к чему ты призываешь.
К чему? Я отвечаю Фариду. Если ему хочется 4 ноября пройти по улице, И если ты видишь, Фарид, вы видите, Фарид, что никто не подал заявки на мероприятие, которое вам близко и симпатично, и отвечает вашим интересам, подайте свою собственную. В стране это, слава богу, пока еще не запрещено. Но зачем, не подав, не выступив инициатором своей акции, вы пытаетесь у других людей отобрать право маршировать там, где им интересно, там, где им хочется?
Ты очень либеральный либерал.
Наверное, за это нас всех и потом на фонарях и повесят. Я
повесит,
не знаю.
Повесит.
363-3659.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро. Не захотел разговаривать с тобой.
Напомню
человек.
Про голосование. Если вы считаете, что власти, разрешив русский марш, поступают правильно, звоните 660-0664.
Если неправильно, 660-0665.
Московские власти готовы пресечь любые провокации на русском марше с учетом недавних событий в Бирюлеве. Но, сказал глава департамента безопасности Алексей Майоров, никакой упреждающей информации об экстремистских выходках в правоохранительные органы пока не поступало.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Пожалуйста, приемник. Уберите или отойдите от него.
Меня зовут Александр. Вы знаете, вот мне сейчас как-то очень тревожно было, вот когда от вас звучали слова. Давайте проведите башкирский марш, там, я не знаю, татарский марш. Ребят, не надо, надо очень осторожно с этими, с такими словами обращаться, потому что, ну, представьте, в Москве, если вы сейчас действительно кто-то проведет, ну, грубо говоря, азербайджанский марш, или там, я не знаю, узбекский марш, соберутся десятки тысяч людей маршировать и управиться с этой толпой невозможно.
Как это невозможно? Александр, простите, вы откуда звоните?
Я из Москвы звоню.
Вот.
Послушайте.
Да, вы сотрудник чего?
Я сотрудник, бывший сотрудник правоохранительных органов.
Вот, Александр, я вам отвечу. Вы же были в Москве в октябре месяце, когда на прекрасный мусульманский праздник здесь, в центре, собралось более 100 тысяч человек.
Сорвался, Александр.
Извините, ради бога. Да. Так, но все равно тогда я продолжу. 100 тысяч человек, тех самых азербайджанцев, узбеков, и полиция обеспечила абсолютный порядок. И в городе Москва, за исключением, конечно, транспортных ограничений, в эти дни не было никаких проблем. Поэтому, если проведут свой марш представители разных народов, великих народов, населяющих нашу родину, в чем вы видите какие-то опасности?
А нельзя попытаться как-то вместе быть?
Опять ты о своем.
Ну, потому что я хочу, чтобы вместе мы были. Мы
проведи
одна страна,
вместе.
Одна
Хорошо,
страна.
Хорошо, проведи вместе. Давай сегодня после эфира вместе с юристами составим заявку на организацию марша дружбы народов.
Но ты с американцами собираешься на русский марш.
Кто тебе,
вместе.
Кто тебе мешает? Не отнимай право у тех, кто считает себя русскими, провести свою отдельную колонну. Русский марш не отменяет всего остального.
Я все-таки не понимаю. Ты меня
пусть
извини,
растут
извини.
Все а цветы, вот... и они пусть цветут. И красные, и белые. Давайте... отменим.
Ой, я сейчас заплачу.
Давайте все отменим цветы, коммунистические цветы. Акции только на том основании, что нужно всем объединиться и дождемся большого марша, где будут и левые, и правые, и гомосексуалисты, и агенты Госдепа. Давайте так сделаем, Ань. Но это такой же бред.
Почему помочь?
Невозможно в одном мероприятии политическом
шикарно,
объединить представителей разных противоположных политических сил. Невозможно. И зачем это делать?
Ну, подожди, ты же понимаешь, что политические пристрастия – это одна история. Национальные – это то, что ты не можешь изменить. Это другая совершенно. Вот не надо смешивать.
В том, что касается организации массовых мероприятий, нет разницы. Никто ведь на входе на русский марш влюблено на рамках не проверяет какой-то национальности.
Но я, мне кажется, если туда случайно придет человек с ярко выраженной внешностью, то ему могут быть не рады. Нет, тебе не кажется?
Не исключено, что отдельные экстремисты могут быть не рады. Это не отменяет того, что ты вместе с евреями, русскими, казахами, татарами можешь провести в Москве свой общий митинг. Хочешь, проведи.
Ты сам веришь в то, что ты говоришь?
Конечно.
Ты святой.
Я знаю.
Так, СМС. Значит, Эти русские марши представляются большей угрозой для целостности страны, чем натовские учения на Балтике, пишет Евгений из Пензы. А вот Дмитрий из Тольятти пишет: мы русские, хозяева России. Нам решать, каким гостям у нас тут оставаться. Ну, простенько и со вкусом.
А мне нравится Виктор то, что пишет. Мы русские, самые гордые, самые могучие, самые свободолюбивые нации. Вот только нас, бедненьких, самых-самых, обижают то евреи, то хохлы, то грузины, то эстонцы. Теперь вот мигранты. Как же так? Как же мы же великие и могучие?
Сергей из Тюмени интересуется, а если две колонны встретятся, одна русский марш, а другая башкирский?
В один день в Москве проводили акции, помните, зиму прошлого года. Сторонники Путина на Поклонной горе и противники Путина на Болотной площади, они ведь не встретились. Для этого существуют ведь городские власти, для этого существуют ведь правоохранительные органы, которые получают заявки и определяют маршруты, и делают так, чтобы они не пересеклись, и делают так, чтобы не было столкновений и возможных эксцессов. Чего вы придумываете здесь? Механизмы давно продуманы, и придуманы они не тут, не у нас и не сейчас.
Мы поговорить по телефону можем еще?
А то.
С командой мне. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут? Пожалуйста, приемник. Приемник убирайте.
Ой,
убирайте,
давай следующую линию. Вот, невозможно.
Вот, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Андрей зовут.
Мы в прямом эфире, Андрей.
Понимаете, я считаю так, что вот русский марш сейчас представляет опасность, вернее, раньше представлял опасность именно для олигархов. И вот так же и НАТО вот проводит учения, потому что она считает, опасность идет от русских, именно то, что они выступают. Именно русская цивилизация против эксплуатации, понимаете? Таджики почему-то там и не делают революцию, хотя у них там такая вот не очень хорошая для них и работы нету, ничего нету, как бы, понимаете?
Пока не очень, я признаюсь.
Что-то не очень. Сформулируйте, Андрей, как вы считаете, правильно поступили московские власти, разрешив русский марш?
Ну, они правильно, неправильно, я...
Правильно или неправильно?
Не, ну это ихнее дело.
Нет, это наше дело, Андрей.
Ихнее.
Это наш город, это наша страна. Должны ли у нас проводиться такие мероприятия?
Не, ну они-то должны-то должны. Я вам просто объяснил то, что вот ситуацию, как я сейчас ее понимаю.
Еще раз. Русские марши, это правильно или их не надо проводить, Андрей?
Надо.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания. Голосование.
Через несколько... А уже все.
Да?
Как быстро пробежал этот русский час на волнах радио «Эхо Москвы». И он же час всех остальных народов нашей Родины.
Да-да, единство и согласие.
Ох. Итоги голосования, они таковы. Ты хотела. 71% слушателей «Эхо Москвы» считают, что да, правильно, конечно, надо было согласовывать, и так и сделали столичные власти русский марш.
Ну и 29% считают, что московские власти поступили неправильно. Ну, а что?
Мероприятие состоится, официальное, разрешенное для тех, кто собирается 4 ноября в полдень, сбор на выходе у метро Люблино, ну и дальше гуляние на несколько часов по этому замечательному столичному району. Ну, а наш сегодня разворот на этом завершен.
Это был Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. Дружба народов – это великая вещь. Только не надо заменять или подменять ее эрзацами. Или считать, что если мы делаем вид, что межнациональных проблем нет, то их не будет на самом деле. Увы, это не так.
О, точно. Прям подписываюсь под каждым словом.
Пока.
Разворот.